В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на радио ТЭОС. И сегодня вас ждет встреча с очень интересной новинкой, можно сказать, исторической книгой, которая уже в XIV веке была переведена на многие языки средневековой Европы. Но вот на русский язык она была переведена не так давно и была издана в издательстве францисканцев в прошлом году. Книга эта называется «Золотая легенда». Автор ее Яков Ворогинский, доминиканский богослов, который собрал сказания о мучениках, подвижниках веры и о великих христианских праздниках. И вот это его сочинение «Золотая легенда» стало одной из самых популярных книг Средневековья. И сегодня мы поговорим об этой книге. А в гостях у нас сегодня католический священник, монах-францисканец, отец Андриан Зудин. Здравствуйте, отец Андриан.
Здравствуйте, Христос воскрес. Поздравляю всех с празднованием Пасхи, которое все еще длится для всех нас,
для
и католиков,
всех, да,
и православных, истину, протестантов.
Воскрес. Спасибо за поздравления. Книга вышла, наверное, вы уже догадались, в издательстве францисканцев, раз у нас в гостях священник-францисканец. Ну, могло, конечно, быть по-другому, но вот, тем не менее, она вышла в издательстве францисканцев. И она, в общем-то, выход ее стал большим событием в культурной жизни Москвы и России. Вот издательство францисканцев представляло ее уже на многих книжных выставках, на выставке «Нонфикшн» в Москве уже дважды, на выставке тоже книжной в Санкт-Петербурге. Так что это уже, так сказать, событие состоявшееся, но мы вот с небольшим опозданием, когда уже немножко вот утихли вот эти все события, мы теперь спокойно поразмышляем, поговорим об этой книге. Отец Андриан, вот открываешь эту книгу, и здесь сразу очень интересно написано, что в Фолинью, в небольшом городе близ Перуджи, это в Средней Италии, есть такая, ну, капелла в одном дворце, и там изображен вот как раз блаженный Яков Ворогинский. Он стоит перед распятием среди святых, держит в руках епископский посох и вот эту книгу, которая прославила его имя, можно сказать, на весь мир. Вот.
«Легенда Аурея».
Да,
«Золотая легенда».
На латыни «Золотая легенда». Кто же этот замечательный человек и почему эта книга стала так популярна вообще еще в средние века даже?
Это 13 век, родился он около 1229 года. Это предположительная дата его рождения. Почему предположительная? По одной простой причине. Он был доминиканцем, и поскольку он документально подтверждено, что вступил в орден доминиканцев в 1244 году, а раньше 15 лет его точно не могли принять. Значит, скорее всего, он родился в 1229 году, умер в 1298 году. Родился он, предполагается, в небогатой, но благородной семье. И, как я уже сказал, где-то в возрасте 15 лет вступил уже в орден доминиканцев. Напомню лишь, что это 13 век, это не наше время, когда человеку в 30 лет говорят, что ему в конце концов пора повзрослеть. А он до 40 лет еще раздумывает, надо это или нет.
Ну, тогда понятно, тогда быстро взрослели люди, да?
Да, люди быстро взрослели. В 14 лет, например, святой Антоний, францисканец, в 14 лет уже в качестве оруженосца уже участвовал в рыцарском турнире, то есть это уже был 14 лет, это уже был возраст светского взросления. Угу. 15 лет — это был возраст возможного принятия в монастырь, то есть считалось, что уже достаточно зрел человек для того, чтобы принимать решение сам за себя. Вот. Вступил он в доминиканский монастырь, был не просто монахом монастыря святого Доминика, основанного в 1222 году в Генуе. К 60-м годам 13 века Яков Ворогинский приобрел славу уже глубоко образованного и талантливого проповедника. Помню, что доминиканский орден — это орден именно проповедников. Оставил составил для ордена новый свод сказаний о святых, как раз который является вот золотой легендой, постепенно его пополнял. В 1267 году на генеральном капитуле в Болонии он был избран провинциальным настоятелем Ломбардии. И в 1283 году, после кончины блаженного Иоанна Верчельского, шестого генерального магистра времени, до времени избрания нового генерального магистра, Яков Ворогинский занимал пост регента ордена доминиканцев, то есть был практически временным главой всего ордена.
А меня вот очень впечатлило, что он был миротворцем. Там, если почитать это предисловие, он мирил города, мирил политические партии. Это у него был такой характер, что ли? Или это вообще такая особенность именно вот доминиканских монахов?
Характер у нас у людей у всех разный. Это была его миссия, прежде всего. Это была его миссия, поскольку миротворцем он стал тогда, когда стал епископом Генуи. И это была его первая миссия, потому что когда он был назначен епископом Генуи и был отправлен туда, он встретился с огромным, раздирающим всю его епархию конфликтом. Конфликтом уже довольно длительным. Это конфликт гвельфов и гибеллинов, то есть сторонников императора и сторонников Папы Римского. Кто же из них главнее? Мы, христиане, любим разбираться, кто же главнее в церкви. Еще...
Ну да, кто сядет по правую руку, как говорится.
Да. Еще апостолы об этом спорили, да, когда мать Иакова и Иоанна подошла сбоку к Иисусу со словами: «Пусть они сядут по левую и по правую руку». Потом разбирались в деяниях апостолов, и у апостола Павла мы читаем, кто же тут Петров, кто же Павлов, кто Аполлосов, а некоторые ставили себя выше всех других, потому что они Христовы, а значит, они выше всех остальных.
Ну, понятно. Это то же самое и сейчас, и в средние века было, видимо.
Да.
А что с точки зрения, вот, скажем так, культуры и информации? То есть сейчас, вот, если ты хочешь узнать о каком-нибудь там святом, о христианском празднике, пожалуйста, идешь в магазин, и несколько книжек можно найти. А тогда это было как-то не собрано, вот эти все информации была? Или эти книжки принадлежали избранным людям? Почему понадобилось ему вот эту золотую легенду собрать?
Книги действительно принадлежали, но скорее даже не избранным людям, а избранным библиотекам.
Библиотекам.
То есть это были либо монастырские библиотеки, либо епархиальные библиотеки, либо библиотеки высокородных благородных людей, которые могли себе это позволить. Ведь книги писались вручную, материал для них был дорогим. Это или пергамент, или выделанная кожа специально для этого. Действительно, мало у кого были эти книги. Но так как книги с пространными жизнеописаниями святых могли находиться только в библиотеках, а время XIII века — это время распространения странствующих проповедников, как доминиканцев, так и францисканцев.
Да, понятно, огромный фолиант нести было несподручно просто.
Если воину с собой надо было амуниции нести 30 килограмм и 20 килограмм запасов различных, ну, больше 50 тренированный воин на себе внести не мог, то что говорить о монахе, который нередко еще и постился? Физических кондиций у него слишком больших быть не могло, поэтому библиотеку с собой носить было невозможно. Во-первых, это дорого, во-вторых, это тяжело. Поэтому как раз в это время, когда составлялись различные суммы, то есть составлялся синтез, составлялся справочник различных зданий. Напомню, как раз о Фоме Аквинском, который примерно в это же время создает сумму философии и сумму теологии, чуть позже, да, но примерно в то же самое время. Святой Бонавентура, который также составляет свои суммы. И вообще эта эпоха, 13-14 век, это отдельная эпоха. Это эпоха высокой схоластики. Схоластика от слова «школа». То есть знания всего мира уже на тот момент были практически вновь собраны, и из них составляли такие энциклопедические справочники, я бы их назвал. Справочники были и до Иакова Ворогинского, в том числе и некоторые его... Более старшие братья еще до него составляли подобные справочники, подобные легендарии. Легенда здесь не от слова «ложь» или «сказка». Сказка-ложь, да в ней намек добрым молодцам урок. Нет. Легенда от латинского легере – читать. То есть легендарий или легенда – это нечто, предназначенное для чтения.
И уже для, как мы сейчас говорим, для широкого круга читателей, да? Или это еще все-таки, опять же, для избранных?
Пока что это было в начале, составлялось прежде всего для этих самых священников, странствующих проповедников. Угу. Поскольку у странствующих проповедников не было возможности перед проповедью засесть в библиотеку, прочитать заново жития святых и выложить все данные, прочитанные ими в библиотеке во время проповеди.
И планшетов не было.
Планшетов не было, Википедии не было, Гугля не было.
Ну, на самом деле, вот два тома у меня в руках, они такие тяжеленькие, вот столько тоже приходилось нести, да, с собой. Еще, наверное, люди, Священное Писание.
Люди средневековья были все-таки более серьезными людьми, чем мы сейчас, и все те же, может быть, не 50, но 30 килограмм человек на себе унести мог. Да-да, не только этот легендарий надо было нести с собой, надо было нести с собой монаху бревиарий.
Это сборник молитв.
Это сборник молитв в течение дня. В течение дня. Бревиариум — это тоже, кстати, сокращение. Бревис — это кратко. То есть, что не надо было нести с собой всю Библию и сборник чтений к псалтыри, вот, а достаточно было как раз нести с собой бревиарий. То есть, это тоже было облегчение жизни для священников, чтобы они могли эту книгу носить с собой. То есть этот легендарий, этот бревиарий. Причем чаще всего эти странствующие проповедники, они ведь ходили не в одиночку. Их шло как минимум двое, как Франциск еще рассылал. Как минимум двое. То есть книги эти были чаще всего не в личном индивидуальном пользовании или собственности. Они были вот в пользовании вот этой вот небольшой странствующей общины, которая была, скорее всего, от 3 до 5 человек.
А вот когда открываешь даже уже первый том, содержание бросается в глаза, очень интересная структура. То есть, видимо, был какой-то такой, ну, незнакомый нам, скажем, календарь литургический. Вот здесь упоминается о праздниках, которые приходятся на время странствия, на время обновления, на время отпадения даже. Вот что это такое?
Секунду, как раз сейчас хотел к этому переходить. Да. Поскольку это, с одной стороны, справочник, но, с другой стороны, он составлен по определенному порядку. Он составлен по литургическому календарю. Если до этого были, чаще всего, легендариями называли сборники житий святых, которые надо читать, пассионариями называли сборники житий и страданий мучеников, от слова пассия, страдания, то здесь у нас, в этой самой золотой легенде, мы видим не только жития святых, точнее, краткие их содержания с наиболее распространенными рассказами. Мы здесь видим все это положенное на структуру литургического года, литургического календаря, которым жила церковь. Эта структура, она несколько отличалась от современного литургического календаря. То есть периоды чуть-чуть распознавались и рассматривались иначе. О праздниках, приходящихся на время обновления. О праздниках, приходящихся отчасти на время примирения, отчасти на время странствия.
Особенно время отпадения как-то пугает.
О праздниках, приходящихся на время отпадения. Секундочку, как раз. Итак, время отпадения начинается... От падения началось с того, как пишет в прологе сам брат Иаков из Генуи, монах ордена братьев-проповедников, тот самый наш Иаков Ворогинский. От падения началось с того, что Адам уклонился от Бога, и продолжалось оно вплоть до Моисея. То есть что это за время? Это время, которое было в церкви распределено определенными чтениями. Начиналось оно с... Это время в церковном календаре соответствует периоду от Семидесятницы до Пасхи. Семидесятница или Септуагезима — это третье воскресенье перед Великим постом. Это так называемое предначинание перед Великим постом. Например, в православной церкви тоже сохранились мясопустная, сыропустная неделя. То есть перед Великим постом есть еще как бы еще один пост, малый пост, не такой строгий.
И вспоминаются тогда вот эти библейские события, отпадения, как раз,
да-да-да.
Для того, чтобы человек покаялся, да? Чтобы понял, что он тоже отпал подобно.
Начинается от греха Адама,
да.
И далее, и далее, и далее.
Мы должны сделать небольшую паузу, друзья.
Хорошо.
У нас в гостях сегодня католический священник, монах-францисканец, отец Андриан Зудин. И мы говорим о книге Иакова Ворогинского «Золотая легенда», которая вышла в издательстве «Францисканцев». И продолжим буквально через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем рассказ о «Золотой легенде» Иакова Ворогинского, которая впервые издана на русском языке в издательстве «Францисканцев». А столь популярная эта книга была в Средневековье, что уже в XIV веке ее латинский текст был переведен на многие языки средневековой Европы. И вот сейчас мы как раз заговорили о праздниках, которые, собственно, вот получается, что название-то «Золотая легенда», оно не очень точное, то есть дело не только в... Ну, там не только биографии святых, но там фактически все праздники христианские представлены, да?
Да, да. То есть это такой расширенный литургический календарь.
Вот. Очень интересно. Хорошо. Теперь тогда вопрос про святых. Ведь, там какие-то уже, я так поняла, уже были какие-то записанные их жития. Но, наверное, вот, когда человек создает новую книгу, это всегда какой-то новый подход, правильно? И в чем был смысл? Отделить истинное от придуманного или как-то что-то более ярко подать? Я не знаю, вот в чем была такая авторская задача?
Самое интересное, что действительно Иаков Ворогинский, когда описывает святых в своей книге, он скорее предстает перед нами не как автор, новый агиограф, который заново описывает жития святых. Нет, он собирает как раз различные наиболее популярные сказания или записанные легенды о святых, и чаще всего представляет несколько из них, иногда даже с довольно суровым комментарием, как, например, если возьмем ту же самую легенду об апостоле Андрее, которая у него здесь записана. Да-да, том самом святом апостоле Андрее, который для нас здесь в России является все-таки покровителем.
Для Римско-католической церкви, да?
Да-да-да, да. Но он не только для Римско-католической церкви является покровителем, он вообще считается покровителем также и Восточной церкви.
А, вот такой, да?
Да, да. Угу. Именно потому, что он претерпел мученичество в Ахае, то является покровителем как Греции, так и Восточной церкви, то есть церкви греческого обряда. Кстати, между прочим, здесь даже есть упомянутая та легенда о том, что Андрей некоторое время проповедовал в Скифии, то есть на юге современной Украины и частично России, европейская ее часть. Mm-hmm. Но, рассказывая эти легенды, он иногда комментируя это довольно строго, как я бы сказал, например, называя некоторые легенды, например, легенду об исцелении апостолом Андреем от слепоты апостола Матфея, лишили апостола Матфея якобы, согласно этой легенде, глаз в Маргунии, а апостол Андрей отправился, чтобы его исцелить. И здесь он сразу же комментирует, считая, что эта легенда не является достойной доверия. Mm-hmm. То есть он собирал наиболее популярные легенды, наиболее популярные истории о святых, и те из них, которые были более достойными доверия, он так и комментировал или не комментировал вовсе. Те же истории о святых, которые, согласно его достаточно критическому взгляду, этой самой критики не выдерживали, он либо вообще не упоминал, либо, если они были достаточно популярны, упоминая их, снизу комментировал о том, что либо это является апокрифической легендой, либо это легенда недостойна доверия, и почему, либо же, что очень кратко упоминал какую-либо легенду и говорил, что данная легенда явно лжива и не истина.
Как мы сказали бы сейчас, издание с комментариями.
Да-да-да.
Интересно. А вот для вас какая из историй, скажем так, о святых вот наиболее неожиданно была у Иакова Врагинского вот по сравнению, ну, допустим, с тем, что вы знали, или с тем, что вот общепринятым считается известным?
Неожиданным. Ну, поскольку мы здесь в России, то здесь постоянно чаще всего о том же апостоле Андрее подчеркивается его легендарное путешествие по Днепру и о том, что он благословил якобы те холмы, на которых позднее возник Киев. Не знаю, возможно, эта легенда откуда-то и пришла, но здесь, описывая апостола Андрея и его истории, Иаков Ворогинский вообще об этом не говорит. Или же другая легенда, которая особенно в России распространена, например, легенда о святом Христофоре. У нас любят рассуждать о том, что святой Христофор, видимо, был псеглавцем, киноцефалом, что голова у него была пёсья. Эту легенду Иаков Ворогинский вообще никак не упоминает, не считает ее достойной упоминания. Он просто, пиша о святом Христофоре, говорит о том, что святой Христофор, согласно преданию, был ужасен ликом, был огромного роста, служил некоему хананейскому царю. А дальше вся легенда о святом Христофоре, для меня действительно эта легенда одна из любимых, о том, что вот этот вот великий воин, этот Христофор, который тогда еще не носил этого имени, решил найти более страшного царя, которого бы все боялись, пришел к этому царю и увидел, что тот царь, оказывается, боится кого-то. Когда говорят о дьяволе, он крестится от страха, потому что тот царь был христианин. Он спросил, почему ты крестишься от страха? Ну как же, я боюсь, чтобы дьявол не овладел мною, моей душой. Угу. Значит, самый великий царь боится, оказывается, дьявола. И пошел он служить дьяволу.
Кто?
Христофор.
Якобы.
Ну, это же вот такая вот легенда, она
описывает... еще до того, как он стал святым,
пока
он был молодым человеком.
Которая описывает его, его путь к Богу.
Понятно, так.
Он искал самого сильного царя, которому он, как самый сильный воин из всех, кого он знал, мог бы служить. Пошел служить дьяволу, ходил с дьяволом и вдруг увидел, как дьявол боится креста и обходит его далекой дорогой. Он спросил, почему ты боишься креста? Потому что распят был на нем человек один, который умер и якобы воскрес. И держусь я от этого креста, поэтому как можно дальше. Угу, решил Христофор. Вот, я нашел того, кого боится даже дьявол.
Угу. Кстати, очень так юношеский максимализм.
Да-да-да. И отправился искать.
Достоверно.
Искать Христа. Христа, конечно же, так легко он не нашел, но зато нашел отшельника, который служит Христу. И вот этот отшельник отвечает на вопрос Христофора, чего же ты хочешь? Он говорит, я хочу служить. Он говорит, хорошо, есть возможность служить, надо тебе много поститься. Поститься? Нет, так я не могу служить. Хорошо, тогда тебе надо много молиться. Молиться? Я не знаю, что такое молитва. Хорошо, пойди к реке глубокой и переноси через эту реку всех, кто должен пересечь ее, поскольку она очень глубока, а ты высокого роста и силен. Идет Христофор к этой реке, начинает через нее переносить людей, и однажды к нему является мальчик, беря которого на себя, он несет его через реку, и этот мальчик для него оказался слишком тяжел. Он едва переносит его через реку и говорит, мне кажется, что я нес на плечах не маленького мальчика, а весь мир. На что мальчик ему ответил, ты нес на плечах Христа, которому ты решил служить.
Угу. Красиво,
поэтому
да.
Нес ты на себе и весь мир.
Здорово. Ну да, поэтому этот святой Христофор известен как покровитель путешествующих.
Покровитель путешествующих, и поэтому он Христофор, несущий Христа.
Угу.
Кстати, это очень тоже интересный момент. Когда мы читаем «Золотую легенду», то, говоря о святом, обычно Иаков Ворогинский вначале дает этимологический разбор имени. Что это имя...
Значение имени размышляет, да, очень интересно.
Что
да.
это имя означает.
А какие есть интересные там такие примеры для вас?
Ну, хотя бы та же самая Мария Магдалина. Так, Мария Магдалина это...
Давайте мы пока напомним наши телефоны. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, я вам открою секрет. Вообще, отец Андриан любит историю церкви. Если у вас вообще по истории церкви есть какие-то вопросы, можно сегодня как раз задать. Ну и включая вот и Средневековье. Сейчас напомню наши телефоны, и потом продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Мы продолжаем разговор о книге Иакова Ворогинского «Золотая легенда». Книга вышла впервые на русском языке в издательстве францисканцев. И эта книга, одна из самых известных книг средневековой, была переведена на многие языки средневековой Европы. У нас в гостях сегодня католический священник, монах-францисканец, отец Андриан Зудин. И вот мы говорили как раз о том, что Иаков Ворогинский пытается передать тоже значение имен тех людей, вот тех святых, о которых он пишет. В частности, интересно рассказано о Марии Магдалине.
Итак, речь о Марии Магдалине. Ну, здесь, конечно, он собрал о Марии Магдалине различные легенды, которые потом приводит, но вначале он говорит о том, что Мария переводится как «Горькое море» или «Светоносное» или «Озаренное». Конечно, он представляет те значения, которые в тот момент были распространены этого имени. Нередко, например, то, что Мария происходит от Горького моря, сейчас, скорее всего, вызовут только удивление.
Но встречается, что горькое значение имени. Это
да,
я тоже
да,
встречала.
Да. Угу. Ну, есть сейчас чаще всего, что Мария означает морская звезда и тому подобное. Итак, Мария – горькое море или светоносное, или озаренное. И дальше он начинает рассуждать о том, что было в жизни Марии Магдалины, связанное с этими значениями смысла. Почему, я хотел бы только сказать, почему он так рассуждает? Это другой менталитет, это другое мышление. Время Средневековья — это было время христианской цивилизации. Люди жили христианством, люди жили Богом, люди жили верой. Сегодня человек... верующий в Бога чаще всего вспоминает о Боге либо когда у него какие-то проблемы или трудности, либо когда надо Бога за что-то отблагодарить, и это уже очень хорошо. Либо если он христианин по долгу, ну, в воскресенье надо же пойти обязательно в церковь, вот, это же День Господень. Ну, и утром-вечером надо хотя бы вот вспомнить о Боге, чтобы хоть как-то посвятить Богу свою жизнь. Это я говорю о верующих людях современного мира. Тогда же люди старались во всем видеть провидение Божие и Божий перст. Они понимали, что они, как мы сейчас в русском языке есть поговорка, под Богом ходим. Что мы под Богом ходим, и поэтому все, что происходит в нашей жизни, оно где-то, может быть, в провидении Божием было задумано и пророчески как-то исполняется.
И должны быть какие-то символы, знаки.
И должны быть символы, да, вот знаки, которые постоянно на нашем жизненном пути
интересно.
Возникают. И в том числе и эти знаки и символы они старались увидеть в имени. То есть Иаков Ворогинский вовсе не был каким-то наивным человеком, который считал, что именно эти смыслы вкладывали родители, когда называли Марию Магдалину. Нет. Но он считал, что Господь Бог предвидел все это. А значит, в этих моментах мы видим какие-то знаки, которые указывают на жизнь Марии. Мария названа Горьким морем, а он как раз потом и говорит, да, Марии Магдалине пришлось много горечи познать в своей жизни, когда она сначала опустилась в грех, а потом прошла через горечь покаяния. Но, избрав благую долю, она прошла через эту горечь покаяния, то есть через эту горечь, она становится светоносной или озаренной. Она является, становится той, кто, оплакав, омыв ноги Христа своими слезами и утерев его волосами, она та, которая была спасена от семи бесов, изгнанных из Марии Магдалины, Но она та, которая становится ученицей, наиболее любящей его из всех учеников. Она становится той самой, которая вообще-то Христа потом и встречает. Она первая озарена светом воскресения Христова, озаренная. И он рассуждает об этих символах, об этих знаках, об этих знамениях Божиих, которые заключены уже в этом имени. Человек неверующий прошел бы мимо всех этих значений. Яков Ворогинский, как верующий, ищет эти знаки, ищет знамения Божии, ищет Божий почерк в жизни святых и находит.
Угу. Вот Елена спрашивает, есть ли в этой книге истории православных святых?
Конечно, есть, поскольку это у нас...
Неразделенной церкви сейчас идет речь.
Да, это у нас книга, написанная в XIII веке. А давайте вспомним, когда же произошел раскол. В XI.
Ага.
То есть большая часть святых, которые указаны в этой книге, они являются святыми еще не разделенной церкви. На самом деле святых, которые являются лишь святыми для Западной церкви, лишь святыми для Римо-католической церкви и таковыми не признаны в православии, здесь их единицы.
Угу.
Большая часть святых — это святые первого тысячелетия.
Но раз мы уже заговорили вот о восточном, западном христианстве, ведь есть честь имени православные, да? Они были написаны позже, наверное, да, чем «Золотая легенда»?
До конца составлены они были действительно позже.
Есть какое-то вот заимствование, связь какая-то между этим всем?
Да, да, да. Связь и очень серьезная связь. Мы сейчас очень часто, когда смотрим на время раскола, мы считаем, что вот как в 1054 году, как папа с патриархом рассорились, так церкви и пошли разными путями, никак не встречаясь, разошлись как море в корабле, как в море кораблей. Но это ведь неправда, это не было так. Церковь к расколу и к тому, чтобы жить разделенной, разорванной на части, привыкала постепенно. Настолько постепенно, что я просто как человек, интересующийся историей, могу указать на некоторые факты. Например, тот же самый Александр Невский, которого у нас в России почитают великим защитником от Запада, он, оказывается, с Папой Римским переписывался, жалуясь ему на тевтонцев. Кроме того, что он жаловался на тевтонцев, вообще-то с тевтонцами, теми же самыми, воевал трижды, но при этом дважды он был с ними вместе союзником, нападая на Литву. И только один раз воевал против них за Псков.
В общем, как говорится, все сложно.
Все сложно.
Все сложно, не все, все
сложно.
Так однозначно.
Мир не был разделен стеной, через которую ничто не проникало туда или сюда. Наоборот, как раз вот этот вот процесс создавания этих легендариев, он был скорее общим для церкви.
Отец Андрей, есть вопрос, давайте послушаем.
Да.
Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте,
да.
Это Дмитрий. Я хотел тоже вот поддержать разговор. У меня просто есть альтернативная теория, вот почему, например, он интересуется этимологией слов, потому что вот, смотрите, вот с одной стороны Христос говорит, что светильник тела есть отче, да, если они чисты, все тело чисто. Яков говорит, что если, уста, они источают чистую воду, то этим укращается все тело. Там опять же говорится, там, поступай как добрый самарянин, и, да, в общем, там тоже все у вас будет чисто, да. И, соответственно, мне кажется, если мы все тело Христово, то вот, например, православие больше соответствует отче, да, там вот иконы, а католичество больше соответствует вот уста, слова, да, как вот у вас, Папа Римский при определенных условиях излагает правильную доктрину, а у протестантов будет вот, больше уже руки служения.
Спасибо. Комментарий такой, вот образ Дмитрия.
Интересный образ.
Интересный, но имеет право быть тоже, да?
В любом случае, церковь, она действительно единое тело Христово, а все разделения, все эти расколы — это дело наше человеческое из-за недостатка любви.
Так, о чем еще интересном стоит сказать, говоря об этой книге? На самом деле тут где-то по 500-600 страниц в каждом томе, поэтому, конечно, мы лишь вот что-то захватываем так чуть-чуть. Есть рассказ здесь о нашем покровителя нашего города, Георгий Победоносца. Но вот ведь это мы его знаем как Победоносца, а он также известен как Георгий Великомученик. Вообще, вот,
Георгий Великомученик,
как
Георгий
разобраться с
Каппадокийский.
Этим? Да. Что о нем интересного здесь можно прочитать, и что нового, что, может быть, мы не знаем? Вот я думаю, москвичам стоит об этом услышать.
Мы очень часто видим образ Георгия, ну, в том числе и на гербе, это рыцарь, пронзающий змея, пронзающий дракона некоего. И этот образ, в эту легенду как раз здесь также Иаков Ворогинский нам показывает. Причем показывает и ее в нескольких вариантах, дошедших до времени Иакова Ворогинского. Но при этом всем он также говорит об этой легенде, что эта легенда еще на Никейском соборе, легенда о Георгии, была включена в число апокрифических сочинений.
То есть, как бы, может было, может нет, да?
Скорее, не может было, а может нет. Это, то есть, это то, что точно вот в таком виде не было. Mm-hmm. То есть, что это скорее духовное описание...
Метафора такая, да, духовная?
Метафорическое mm-hmm. описание
что того, что... Что он сражается со злом, как бы, да?
Того, что произошло действительно в жизни святого Георгия, и то, чем он прославился. Но самое интересное, что вот эти вот апокрифические сказания... Если это еще было на Никейском соборе признана эта легенда апокрифическая, это говорит о том, что церковь вообще-то всегда имела довольно критический взгляд на описание жизни святых. Церковь не была наивной в те времена. Наш взгляд, как прогрессивного человечества, которое смотрит сверху вниз на тех, кто были до нас, не совсем верен. Я бы даже сказал, чаще неверен, чем верен. До нас жили вовсе не наивные глупцы, наоборот, достаточно разумные люди. Поэтому Иаков Ворогинский, сначала говоря о том, что это было апокрифическое сказание, потом описывает, кем он был в действительности, то есть то, что достоверно известно о святом Георгии, о том, что он был военным трибуном, что он происходил из Каппадокии, откуда прибыл в провинцию Ливия, в город под названием Селена. И дальше... как раз идет та самая прекрасная метафорическая легенда о том, что там поселился в озере дракон, о том, что все жители должны были приносить своих дев ему на пожрание, и о том, что царь не хотел отдать свою дочь, и народ возмутился, он в конце концов отдает свою дочь, прекрасную деву, и тут является прекрасный юноша, который спрашивает эту деву, кто она и что она тут делает. Она ему объясняет, ты спасайся быстрее, тут меня дракон собирается съесть. Mm-hmm. И дальше вот этот вот образ, на котором воспитывалось все средневековое рыцарство. Мы очень часто в разных... рыцарских романах видим этот самый образ о том, как рыцарь за принцессу с копьем наперевес мчится на дракона. Это даже, я бы сказал, такой стал юмористический образ настоящего рыцаря, которому надо обязательно дракона вбить, голову ему отрубать.
Чтобы быть рыцарем.
Да, и спасать принцесс. И вот что все рыцари должны искать этих драконов и ездить искать, где же они найдут. Причем этот образ настолько силен, что он ведь в современную фэнтези-литературу и кинематограф проник.
А на самом деле, что это за зло могло быть, с которым он сражался, столкнулся?
Это то самое зло. Это зло, язычество, зло, угу. которое искажало наше знание о Боге. Ведь язычество, оно не зло в себе. Это искажение веры в Бога. Человек ищет в Бога, и это естественно. Но человек начинает из Бога делать свое подобие. Это Бог сотворил человека по своему образу подобию. А человек начинает образ Бога наделять своими грехами, своими страстями, своим коварством, предательством. И такие образы божественного как раз и являются тем самым злом в отношении веры, да, они искажают образ Бога. Поэтому образ Бога и был запрещен в иудаизме. Поэтому мы, христиане, имеем право изображать Бога каким образом? Так как нам сказал апостол Иоанн в своем Евангелии, «Бога не видел никто никогда, Сын Единородный, сущий в недре Отчим, Он явил». Икона, изображающая Христа, для нас есть лик Бога, но Христа мы узнаем не по иконе, а как писал святой Иероним, который, кстати, здесь тоже подан в этой легенде золотой, «Тот, кто не знает Христа, тот не знает Писания». Ой, «Кто не знает Писания, тот не знает Христа». То есть здесь святой Георгий является, да, победителем. Победителем, но каким? Победителем, который, будучи воином, узнает о том, что христиан отправляют на мученическую смерть, и он презрел все, чем обладал, снял с себя доспехи воина и надел платье христиан. Встав перед толпой, он воскликнул: «Все боги народов демоны, а Господь небеса сотворил». Угу. То есть он, святой Георгий, не будучи крещенным, будучи лишь еще катехуменом, отправляется вместе с другими христианами на мучение. И при этом он, да, будучи воином, будучи трибуном, то есть знатным действительно воином, он оказался среди этих мучеников тем, кого, с одной стороны, да, мучили больше. Здесь длительное описание всех мучений, которые при императоре Диоклетиане и Максимине и наместник Докиан его подвергает, все эти мучения различные, и его чудесные спасения, колесо с мечами, от которого мечи осыпаются, свинец расплавленный, который по молитве святого Георгия застывает. И в конце концов Докиан казнит святого Георгия. Да, его протащили через толпу, да, его в конце концов обезглавили, но все эти чудеса, которые по молитве катехумена, то есть человека некрещенного.
А он так и не был крещен, получается?
Он облегся в платье христиан тогда, когда их вели уже на казнь.
Ну да, как бы как мученик уже он, да? Вот,
он становится мучеником. То есть святой Георгий — это как раз тот самый, кто был, тот самый святой, который был крещен кровью, крещен желанием. Он желал принять христианство, но не успел.
Вот как интересно.
Успел стать христианином по крещению, но мы знаем, что Господь Бог, Он смотрит на сердце человеческое. Да? И здесь, хотя он и не был крещен христианским священником или просто собратом по вере, он был крещен самим Господом в его крови, в его мученичестве.
Вот, друзья, читайте «Золотую легенду», столько всего интересного можно узнать. А у нас остается 5 минут, и я хочу еще спросить, отец Андриан, насчет праздников христианских. Как они представлены в «Золотой легенде», и как бы что нового, ну, современники Якова Врагинского узнали о христианских праздниках, что нового мы узнаем?
Ой, за 5 минут я даже не знаю, как это можно все.
Хочу только попробуйте чудо совершить.
Хочу только сказать, что, ну, действительно, стоит взять и прочитать «Золотую легенду», потому что, ну, здесь все праздники расписаны так, ну, так, с одной стороны, глубоко, с другой стороны, кратко и с символическим значением. Указывается символическое значение того, что происходило. О Рождестве во плоти Господа нашего Иисуса Христа, причем тут вся часть вторая, от Рождества Христова до Семидесятницы, то есть до самого начала как раз того самого Великого Поста, и это так же, как и сам Адвент, то есть это время перед Рождеством. Все эти праздники, я даже не знаю, как это вот в течение 5 минут просто все выложить.
Ну, про какой-нибудь один.
О Рождестве.
Про один, про
об Адвенте, о Рождестве, о страстях Господних, о воскресении, об обретении креста Господня. О, может быть, то, что не является великими праздниками, потому что великие праздники, их просто невозможно никак охватить. Обретение креста Господня, обретение Святого Креста. Здесь Яков Ворогинский собирает различные легенды, и он начинает с тех легенд, которые, да, апокрифические, но они придают Древу Крестному очень глубокое значение. То есть он начинает с тех легенд, что вообще-то еще Сиф, по легендам, имеет отношение к Древу Крестному. Сиф — это сын Адама. Угу. Что вот когда Адам заболевает, Сиф отправляется к вратам рая, обращается к ангелу, что мне бы мази вот с того самого древа, к которому мы не имеем сейчас доступа, сделать, чтобы отца моего, Адама, исцелить. Ангел ему не позволяет пройти к этому древу, но вручает ему веточку со словами, что тогда, когда ты получишь от этого древа плоды, когда от этого древа будут плоды, тогда будет исцелен Адам. Угу. И что вот якобы от этого древа начинается история древа Христова. Дальше уже, каким образом это древо выросло и как оно куда попало, потом приводит другие легенды. Кроме этой легенды, приводит другие легенды о том, что древо крестное состояло из четырех частей, и это четыре разных дерева. Это пальма, кедр, кипарис и олива. Это другая легенда о том, что все эти балки тоже имеют свое символическое значение. Он тоже здесь уже ссылается на Григория Турского. Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина земли и высота. То есть опять идет ссылка на священное писание и размышления об этом, что во кресте Господнем широта — это поперечное древо, на котором были распростерты руки, о том, что долгота тянется от земли до поперечного древа, и на ней было пригвождено тело само тело Христово. Высота поднимается вверх от ширины, и на ней покоилась голова. То есть все идет символическое описание самого креста.
Ну, такие поэтические образы, я бы сказала.
Поэтические образы, над которыми стоит поразмышлять, чтобы глубже осознать. Да, это образное мышление, но оно может нам придать ту глубину, которую мы очень часто, просто собирая информацию, теряем.
Спасибо большое, Сандра. Ну вот коротко, но очень, мне кажется, интересно то, что вы рассказали нам о золотой легенде. Друзья, это была передача, посвященная книге Якова Ворогинского «Золотая легенда», которая вышла в издательстве «Францисканцев». А в гостях у нас был католический священник, монах-францисканец, отец Андриан Зудин. Но на этом мы свой рассказ заканчиваем, но надеемся, что ваше знакомство с «Золотой легендой» на этом только начинается. Спасибо еще раз за рассказ, и всем до свидания, всего доброго, до следующей пятницы.
Это была самая читаемая книга после Библии в Средневековье и позже. С Богом!